В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Я раньше уже представляла вам такое служение, которое называется Международный институт душепопечения «Карандео». Недавно здесь институт проводил 5-й модуль. И во время этого модуля я познакомилась с одним из сооснователей этого международного института, Мария Випна. Сегодня она вместе со мной, и она расскажет нам немного о себе, потому что у нее довольно-таки интересная история ее жизни, и она расскажет об этом институте, чем он интересен, что представляет этот институт и каковы цели их служения. Добрый день, Мария.
Здравствуйте.
Мария, мы, когда с вами во время модуля беседовали немного, вы начали рассказывать историю, как вы попали на служение в этот институт, и меня это очень-очень заинтересовало. Вы могли бы для наших радиослушателей рассказать немножко? Вы выросли в христианской семье, я так поняла, да?
Нет, не совсем так. Я родилась в обычной советской семье. Мои родители были простыми рабочими, можно так сказать. Я пришла в церковь по собственному желанию. Зашла к подруге пригласить ее в кино, а попала в воскресную школу. Мне было 8 лет в это время. И только спустя годы я узнала о том, что у меня есть еще и христианское наследие. Оказывается, мой дедушка был пастором. Но это скрывалось, потому что из-за гонений больших. И поэтому только спустя годы я узнала об этом.
Интересно. И как вы пришли туда, в воскресную школу, и так там остались?
Да, меня очень заинтересовала Библия, книга, толстая книга. Я очень любила читать. Практически всю школьную программу по литературе я прочитала в полном объеме, находя книги, даже редко находимые, но все же находя их. И поэтому Библия была мне очень интересна своими историями. Она повествовала о чем-то новом, чего я не знаю.
Как вы уверовали?
Потом я ходила в воскресную школу. Когда мне было лет 14, все острее назревал конфликт того, что я понимала, как Библия предписывает жить, и то, как моя жизнь этому не соответствует. И меня очень угнетало вот это лицемерие, которое я видела, да, в своей жизни, что в воскресной школе я одна, а дома с родителями и в школе обычной я была отличницей вообще-то, но поведение у меня часто заслуживало двойку. И подраться могла с мальчишками. И вазон одному мальчишке на голову опрокинула. Ну, в общем, такое было в детстве. Поэтому в такой момент Бог меня как бы привел к тому, что нужно как-то решать этот вопрос перед Богом. И особенно обострил этот вопрос в одно время. У нас было обычное такое женское собрание, моя подруга рассказывала стих и сказала: «Пойдем со мной». А я не хотела идти, у меня голова болела, но решила пойти с ней в качестве поддержки. И много говорилось в это время о молитве и о молитве матери. Моя мама в то время уже ходила в собрание, и папа уже тоже. Кажется, да, к этому времени, да, уже и папа ходил в собрание. То есть, интересно, я ребенком начала ходить, а родители потом как бы присоединились. Меня коснулось то, что родители молятся за меня. Я слышала, как мама молится за меня. И такой трогательный момент был. Одна сестра подошла и говорит: «Я вижу, ты так плачешь. Наверное, тебя касается Дух Святой». А я еще больше плачу, мне так горько. Вот осознание своей греховности пришло, вот, которое Бог дает, да, человеку, когда ведет к себе, когда влечет к себе. Говорит: «Смотри, не отвергни Духа Святого». У меня был такой момент, и я не решилась как бы покаяться, обратиться к Богу. И потом долго ждала, там 33 года ходила в церковь и не могла покаяться. Меня это так напугало тогда. И я решила, что нет, я все-таки хочу идти за Богом в своей жизни. Да, мне было 14 лет. Я была самой молодой, которой дали крещение в то время.
Это уже после перестройки было или до перестройки?
Да, это уже был 1994 год. Да, уже
да,
после перестройки.
Да, это как раз начало перестройки.
Да, да.
Немножко появилась свобода.
Да, да, свобода, очень много людей приходило в церковь, и, конечно, со всеми своими проблемами. И в это время я уже была в молодежке, конечно же, и к нам в молодежь тоже присоединялось много молодых людей. И для меня все более и более очевидной становилась нужда в душепопечении, потому что, когда люди обращались за помощью, ой, классический ответ был: «Читай Библию и молись». И это помогало какое-то время. Но из-за того, что люди не знали, как на практике применить то, что они читают, или как молиться о тех проблемах или о тех трудностях, которые у них есть, это, конечно, приводило к тому, что, ну, у нас, например, в молодежке двоих исключили из члена церкви. И для меня это было сильной такой трагедией. Мне казалось, что мы как церковь не до конца поработали с ними, не до конца предоставили им возможность помощи. Это был мой первый такой шаг к душепопечению, к тому, где я оказалась сейчас.
Но вы не сразу стали участвовать в служении душепопечения. Вы учились на юриста, насколько я знаю.
Да, совершенно верно. Я закончила школу и поступила на юридический факультет. Закончила его, и все это время я все-таки шла к душепопечению. Родители настояли, поскольку я очень поздний ребенок в семье, настояли на том, чтобы я закончила, имела образование и могла о себе позаботиться, когда их не станет. Боялись как бы такого момента, да. Поэтому я послушно выполнила свой долг, образование получила, профессию получила, но мечта учиться в христианском заведении у меня осталась. Поэтому, когда я училась на 5-м курсе и уже работала немного, подрабатывала, я стала искать какое-нибудь обучение именно душепопечению, потому что за те 5 лет, что я училась, ко мне все больше приходило людей, которым была нужна помощь именно практического характера. То есть даже люди старше меня по возрасту задавали мне вопросы о том, как жить с Богом. И меня это удивляло. И у меня откуда-то были ответы от Духа Святого. И это бодряло меня вот именно в этом направлении развиваться, искать, соответственно, какое-то образование в этой сфере.
Ну и как вы получили его? Ну, я думаю, что получили.
Да, это тоже был такой не совсем гладкий путь. Закончив обучение, я переехала в Киев ради одной экспериментальной программы, вечерней, не имея никаких связей, никаких родственников в Киеве. Я просто приехала с одной сумкой, и так начался мой путь. Эта программа оказалась очень слабой и не оправдала моих надежд, но именно там, на клочке бумаги, мне дали телефон, позвонив по которому я узнала о начинающейся программе библейского душепопечения. Это был конец 2002 года. И вот таким вот образом я практически прыгнула в последний вагон уходящего поезда, потому что набор уже шел какое-то время, и я была одна из последних, кто подал документы на эту программу. И я попала в самую первую группу библейского душепопечения. Тогда это называлось Украинский институт семьи в то время.
А что за институт? Это был при каком-то союзе христианском или это независимая какая-то организация была?
Это была независимая программа, открытая для обучения евангельских верующих разных конфессий. И предмет душепопечения был настолько актуальным, что все остальные доктринальные вопросы остались за ее рамками.
Институт семьи был реорганизован, Международный институт душепопечения или Институт душепопечения, это самостоятельная была организована структура?
Мы пережили небольшой кризис в 2007 году, и в результате этого кризиса мы решили основать украинское служение библейского душепопечения и назвали его Международный институт душепопечительства Coram Deo.
Скажите, пожалуйста, что является целью этого института?
Целью института является помочь церкви оснастить служителей в этой конкретной узкой сфере душепопечения, помощь людям с их практическими вопросами, когда они запутались и не знают, как дальше жить в тех обстоятельствах жизни, которые у них сложились. Ну, можно такой образ привести. Знаете, у нас есть очень много наставничества в церквах, есть домашние группы, где люди изучают Слово Божье, где они узнают, как жить по-христиански. И это как машина, которая потихонечку как бы едет, да, по дороге. Иногда там нужно поменять фильтры, иногда заменить масло. Но бывает такой момент, когда машина оказывается в кювете, и ей нужен более основательный ремонт. Вот душепопечение как раз занимается теми случаями, когда люди попадают в тупик и не знают, как из него выбраться.
Я знаю, что ваш институт очень быстро набрал, так сказать, обороты. Вы сейчас работаете уже в нескольких странах. Похоже, спрос на душепопечение очень и очень велик, особенно на постсоветском пространстве, где такого института практически никогда не было.
Совершенно не было. Не было института, не было образования. В 2002 году, когда я искала программу по душепопечению, ее просто не было на тот момент, да, и это была самая первая вообще программа. И когда институт стал набирать обороты, оказалось, что это настолько всем нужно и настолько необходимо, и вопросы становятся все более и более острыми.
Вы сейчас работаете в 4 или 5 странах, да?
В 9 странах.
Уже даже в 9?
Да.
И вот одна из стран — это Америка, и конкретно Сакраменто, Калифорния.
Совершенно верно, да.
Среди тех церквей, в которых вы работаете, ну, насколько я знаю из предыдущих разговоров с вашими сотрудниками, это вы работаете в основном с баптистским братством.
Баптистским братством, евангельские христиане. Я бы сказала, все протестанты. За все эти годы, не скажу, что их много, но бывают и лютеране, и пресвитериане, и харизматы, и пятидесятники. Те, для кого не проблема доктринальные различия, но кто желает помогать людям, они могут учиться в нашем институте.
Но фактически в вашей программе нет таких больших требований доктринальных. Вы решаете практические вопросы христианской жизни.
Да, совершенно верно. Все наши студенты обязаны подписать согласие как бы с символом веры, который всех евангельских христиан объединяет. И там нет указания ни на какие доктринальные различия особо.
Как оказалось, что вы одна из соучредителей этого института? Вообще, следующие несколько вопросов, это, ну, немножко, может быть, будут такие угловатые. Здесь, в нашей эре, собралось консервативное общество, люди, так сказать, старых устоев. И, конечно же, такое, чтобы женщина была среди соучредителей такого института душепопечения, это вызывает у всех очень большие вопросы. Тем более, когда женщина начинает еще и преподавать. И вот интересно было узнать, как вы оказались среди соучредителей, ну и как вы объясняете, что вы женщина, преподаете во многих местах. Как вас воспринимают? Я задала много вопросов, но попытайтесь ответить на них.
Попытаюсь. Оказалось так, что это призвание. Не знаю, как лучше ответить, но Бог меня как бы к этому вел и убеждал в этом на каждом этапе жизни, когда я начинала сомневаться или думала, а стоит ли мне продолжать, действительно, если такие трудности и вызовы есть. Это непросто, но, знаете, в самом начале получилось так, что просто больше некому было. И когда Рон Харрис, основатель и составитель нашей программы по душепопечению, позвал меня в институт, я вообще сначала подумала, что он просто как бы так заботится о каждом студенте, и не знала, что это как собеседование на работу, как призыв к служению. И для меня это было очень необычно, почему я, мне всего 24, и меня зовут в такой институт. Ну, я вообще-то язык английский хорошо знала и думала, ну, наверное, нужна помощь еще и такого характера. И, конечно, мне очень интересно было душепопечение. Я хотела учиться у профессора больше. Поэтому я согласилась, и одно время как бы я сидела на трех стульях, если можно так сказать. У меня было 3 дороги. Передо мной и юридическая карьера, и немного бизнесом я занималась, и третья дорога была душепопечение. И потом Бог привел меня к одному очень такому интересному вопросу. И скажу, что этот вопрос или ответ на этот вопрос, наверное, зрел 3 или 4 месяца. То есть я была в очень таком подвешенном состоянии и не была уверена, куда Бог меня призывает, потому что у меня и хорошие перспективы были в каждой из этих сфер. И я думала так, ну и юриспруденция — это то, что необходимо. И не так много уже юристов-христиан есть, тем более в Украине, тем более в стране, где вообще образование среди верующих — это как бы новинка, да, но очень необходимое в новых реалиях жизни. И бизнесом никогда не занималась до того момента, но начала заниматься и стала получаться. И я думала, окей, если так дальше пойдет, так я могу хорошие деньги зарабатывать и даже спонсировать служения, которые мне нравятся. И потом вот душепопечение и понимание того, что это самое начало, и оно только начинает развиваться, и просто некому делать ту работу, которую нужно делать. И Бог привел меня вот как бы к вопросу, где нужда больше. Я подумала, ну да, все-таки есть определенное количество юристов-христиан. Уже к тому времени ассоциация юристов-христиан образовалась. Уже есть христиане-бизнесмены, которые могут зарабатывать деньги и спонсировать служение. Это уже происходит. Но кому заниматься душепопечением? Просто раз, два, три, и нет таких людей. И для меня было очень необычно то, что Рон как бы позвал меня, женщину, молодую женщину. Мне было 24 тогда.
Это был 2004
год. Когда Рон впервые предложил мне преподавать, я вам скажу еще больше, как бы это тоже интересная часть истории. Оказалось так, что первая группа, которую набрали дополнительно к нашей группе, в которой мы учились, первый модуль проходил в городе Ровно. Это мой родной город. Я там родилась и выросла, и меня там все знают. Если я с 8 лет ходила в баптистскую церковь там, то представьте себе. И вот первый класс, мы все сидим, и Рон говорит, вся команда, к тому времени нас было где-то человек 5, вся команда будет преподавать. И он распределил каждому лекции. А потом я смотрю на студентов и понимаю, что 80% из них знают меня очень хорошо, помнят меня. И более того, в этом списке пастор церкви, у которого я была 5 лет. И я говорю, Рон, как я буду преподавать своему пастору? Это вообще как-то никуда не вяжется. Это, ну, как это можно объяснить? Но Рон очень интересно ответил. Знаете, не так, как привычно отвечают. Поставил мое сердце перед Богом. Вот «Корам Део» значит «перед Богом». И он ответил так, «Я могу в любой момент преподать твои лекции, но я хочу эту программу передать украинцам. Я хочу, чтобы вы могли ее преподавать дальше, чтобы вы могли ее передать дальше. Тебе не нужно измышлять что-то свое или придумывать что-то новое. Тебе просто нужно передать то, что ты услышала. И ты не сама по себе, ты часть института, ты находишься под зонтиком». И вы знаете, меня это успокоило. Я как-то в этом получила такой покой перед Богом и поняла, что сейчас для меня этот вопрос, который передо мной стоит, это вопрос послушания. То есть послушаюсь ли я того, куда ведет меня Богом поставленный надо мной служитель. Руководитель и служитель, да. То есть если он говорит, что я под зонтиком, если он говорит, мне нужно передать, и потом в конце добавляет, и ты сделаешь это по-русски в 2 раза быстрее, чем я. Это был большой вызов. Я очень волновалась, мне было очень страшно. Но вы знаете, этот пример, я словно прыгала со скалы, ухватившись за Божий канат. Вот так, таким было начало, и так Бог меня убедил, и потом не раз утверждал меня в том, что я на том месте, где Он хочет меня видеть, и делаю именно то, к чему Он меня призвал и для чего создал.
Как восприняли пасторы?
Это другая история, да? Нет, вы знаете, было, конечно, им было весело, всем людям, которые, но только первые несколько лекций. Потом они стали больше размышлять не о том, кто говорит, а о том, что говорится, да. И, конечно, Слово Божье, истина, стало более драгоценным, и это было именно Слово Божье убеждало, а не мои слова и не мой голос. Поэтому я всего лишь инструмент, который просто передает информацию дальше.
Спасибо, Мария. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. я бы еще вам больше задала вопросов. Но, надеюсь, мы еще как-нибудь встретимся. Спасибо, что вы поделились этой информацией. А для вас, дорогие радиослушатели, напоминаю, что я вела беседу с Марией Бипна, соучредителем Международного института Карамдео из Украины. Программу подготовила и вела Ольга Витисова. Если у вас возникли какие вопросы, пожалуйста, позвоните мне по телефону 916-716-2950. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.